радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии разбираются с последствиями спецоперации в Панкиси.
Сейчас же создается впечатление, что грузинские спецслужбы, либо исходя из своего собственного сумасшествия, либо выполняя чей-то заказ, делают все, чтобы этот конфликт начался.
Южная Осетия не торопится проводить референдум о вхождении в состав России.
Очевидно, что мотивация явно притянута. Южная Осетия хоть и является значимым транзитером российской помощи Донбассу, но она не единственный канал помощи. Если гипотетически представить, что Южная Осетия стала субъектом России, то Донбасс без помощи не останется.
В самопровозглашенной республике Абхазия возмущены освобождением и передачей грузинской стороне Георгия Лукава.
Они заходили в дома обычных людей, забирали у них орех, терроризировали их, издевались над ними. Это ужас был совершен руками, в том числе, вот этого Георгия Лукава. Но в любом нормальном цивилизованном государстве этот человек должен был понести самое суровое наказание.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. В главных новостях. Танкеры из России незаконно поставляют нефть Северной Кореи. Исламское государство признало ответственность за взрыв в Петербурге. Браудер предложил остановить членство России в Интерполе. Северная Корея не собирается отказываться от планов наращивать свой ядерный потенциал. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. «Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников», говорится в заявлении властей страны. В конце декабря США расширили санкции в отношении КНДР. Совет Безопасности ООН следом ввел новые санкции в отношении Пхеньяна в ответ на ракетные испытания баллистической ракеты в ноябре. Согласно резолюции ООН, объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР теперь уменьшатся по сравнению с нынешними показателями на 85%. Кроме того, все страны-участницы ООН в течение 2 лет должны выслать со своих территорий северокорейских рабочих. Нефть и нефтепродукты незаконно перегружались с российских судов на северокорейские в открытом море. Об этом информационному агентству Reuters сообщили 2 высокопоставленных представителей спецслужб западноевропейских стран. По их словам, в октябре и ноябре нынешнего года были выявлены по крайней мере 3 подобных случая. 15 октября танкер «Витязь» вышел из приморского порта «Славянка» с 1600 тоннами нефтепродуктов на борту. Согласно официальным бумагам, они предназначались для рыболовных сейнеров, работающих в Японском море. Через некоторое время после выхода в открытое море танкер отключил транспондер, передающий его местонахождение. По данным западной разведки, получателем груза стал северокорейский танкер «Санма-2». Владелец российского судна утверждает, что ему ничего не известно об этой операции, но он также ничего не знал о том, что его судно доставляет горючее рыболовным судам. С помощью спутникового наблюдения и других источников была получена информация еще о 2 российских танкерах, совершивших подобную операцию в октябре и ноябре. Продажа нефти и нефтепродуктов в Северной Корее означает нарушение санкций Совета Безопасности ООН. Как отмечают собеседники Reuters, эти поставки нефти и нефтепродуктов совершаются, скорее всего, без ведома российских властей. В сентябре появились сообщения о том, что между российскими портами в Приморье и портами в Северной Корее курсируют северокорейские танкеры. Эта практика была прекращена. В последние месяцы северокорейские суда получают контрабандный груз в открытом море. Представители российского МИДа и таможенной службы отказались комментировать эти сообщения. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете «Перекресток» в Петербурге. Об этом сообщает сайт Intelligence Group, который занимается мониторингом деятельности террористов. Взрыв в супермаркете «Перекресток» произошел вечером 27 декабря. Самодельное взрывное устройство сработало в камере хранения. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 17 человек, 11 из них госпитализированы. Фонтанка опубликовала видеозапись, на которой виден предполагаемый подозреваемый. Примерно за полчаса до взрыва в магазин вошел мужчина в зеленой куртке с капюшоном, который приехал на маршрутном такси. Он оставил в камере хранения рюкзак, провел 1,5 минуты в торговом зале и вышел без рюкзака. Посольство России отказалось выдавать визу члену делегации Конгресса США, сенатору-демократу Джоан Шаин, поскольку она состоит в российском черном списке, составленном в ответ на санкции США против России. В сообщении российского посольства в Facebook говорится, что российские власти предлагали пустить Шаин в страну в обмен на визы для российских депутатов, попавших под американские санкции. Представители политика ответили, что не намерены снимать ответственность с России за нарушение международных норм. Два других сенатора-республиканца, которые должны были ехать в Россию вместе с Шаин, визы получили, но отменили поездку в знак солидарности. Об этом сообщило американское издание «The Hill». Ранее Шаин выступала за санкции против России. В частности, она поддержала запрет использования продуктов лаборатории Касперского для американских государственных органов. Она также выступала за регистрацию финансируемого Кремлем телеканала РТ в качестве иностранного агента в США. Основатель и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе за вопиющее злоупотребление механизмами работы этой организации. Об этом британский финансист написал в Твиттере. По словам Браудера, Россия в шестой раз подала заявку на его арест в Интерпол, несмотря на то, что предыдущие 5 запросов были отклонены как политически мотивированные. Накануне Тверской суд Москвы заочно приговорил главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к 9 годам колонии, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов рублей. Вы слушали международные новости. С ними вас ознакомила я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. 4 из 5 задержанных в ходе спецоперации в Панкисском ущелье останутся под стражей на время следствия. Судья не удовлетворил прошение стороны защиты об освобождении их под залог, мотивировав свое решение тем, что они могут попытаться скрыться. 19-летний Тимерлан Мачеликашвили до сих пор находится в тяжелом состоянии. Его перевезли из Сылавской больницы в Тбилиси. Никаких обвинений ему пока не предъявляли. Подробнее Владимир Унанянц.
Сегодняшний процесс над подозреваемыми в пособничестве Ахмеду Чатаеву, погибшему в ходе громкой спецоперации в одном из районов Тбилиси в конце ноября этого года, закрыли для прессы. Известно лишь, что следственные органы представили в суд довольно большую доказательную базу, включая аудиовизуальный материал. Также появилась версия, что один из задержанных, Зураб Гурнакашвили, якобы сотрудничает с прокуратурой и даже частично признал свою вину. Поводом стало то, что его дело было выделено в отдельное производство. Но судья, несмотря на призывы адвоката Ираклия Беня смягчить меру пресечения, оставил Гурнакашвили в заключении.
Позиция стороны защиты состояла в том, чтобы отпустить Гурнакашвили под залог, но судья не учел наши доводы. Я не знаю, откуда появилась информация о том, что мой подзащитный сотрудничает с прокуратурой. Что касается того, что процесс проходил отдельно, вовсе не означает, что он признает свою вину. Прокуратура имеет право рассматривать дела вместе или раздельно. Не исключаю, что в будущем процесс будет проходить над всеми обвиняемыми одновременно.
Что касается остальных троих обвиняемых, они полностью отрицают свою вину и отказываются предоставлять какую-либо информацию следственным органам. Родственники обвиняемых исключают любую связь последних с террористами и считают, что дела против их родных сфабрикованы. Такого же мнения придерживаются некоторые представители оппозиции. По словам председателя партии «Свободная Грузия» Кахи Кукава, власти Грузии пытаются спровоцировать конфликт между грузинами и чеченцами.
История чеченцев и грузин имеет свои деликатные моменты. Но несмотря на то, что геополитически мы всегда были по разные стороны, между нашими народами никогда не было ничего такого, чтобы бросило тень на наши отношения. Сейчас же создается впечатление, что грузинские спецслужбы, либо исходя из своего собственного сумасшествия, либо выполняя чей-то заказ, делают все, чтобы этот конфликт начался.
Впрочем, Кукава не конкретизировал, зачем это нужно властям. Парламентская оппозиция со своей стороны настроена менее радикально, но требует от соответствующих структур предоставить исчерпывающую информацию относительно спецоперации в Панкисе. По словам представителя Европейской Грузии Сергора Тиани, в случае, если будет установлено, что спецназ превысил свои полномочия, виновных необходимо строго наказать.
Главная проблема на сегодняшний день, будет ли доказана связь раненого с Ахмедом Чатаевым, и тот вопрос, который поднимает его семья. Я имею в виду, что стреляли в спящего.
В правящей партии со своей стороны считают, что спецслужбы сработали на отлично. Лидер парламентского большинства Арчил Талакладзе, даже не дожидаясь окончания судебного процесса, уверяет, все необходимые доказательства добыты, а пособники террористов установлены.
Сегодня же подтверждается, что террористические действия были пресечены в процессе планирования. Как видно, готовились атаки не только в Грузии, но и за ее пределами. Благодаря профессионализму и самоотверженности наших спецслужб обеспечена безопасность общества, и спецоперация в Панкисе – часть этих действий.
При этом критику действий правоохранителей в грузинской мечте терпеть не намерены. Аппарату народного защитника, высказавшего озабоченность действиями спецназа, было рекомендовано не уподобляться оппозиции. Впрочем, в делах по обеим громким спецоперациям в Тбилиси и Панкисе остается очень много вопросов. По словам недавно избранного директора Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, властям, если они не хотят негативного общественного резонанса, следует действовать максимально открыто.
Очень мало информации относительно этих дел, в том числе немало вопросов по спецоперации в Панкисе, когда был ранен молодой человек. При этом есть вопросы относительно того, как человек, который находится в международном розыске по обвинению в терроризме, оказался в центре нашей столицы.
Тяжело раненый 19-летний житель Панкисского ущелья теперь головная боль для правительства. Его родственники обещают дойти до Страсбургского суда. И теперь, по мнению правозащитника, властям предстоит сложный выбор. Либо открыть процессы и в предельно прозрачном режиме доказать причастность всех подозреваемых в содействии террористам, либо действовать по протоколу, то есть максимально закрыть доступ к информации, прикрывшись вопросами национальной безопасности, и тем самым, возможно, спровоцировать еще большее недоверие в обществе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Протест общественности вызвало решение Тбилисского городского суда признать поэта Звиада Ратиани виновным в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции. За это Ратиани, который утверждает, что сотрясение мозга и увечья он получил в результате побоев со стороны полицейских, должен заплатить штраф в размере 2000 лари. Далее Мзия Парасишвили.
Судья Тбилисского городского суда Кетеван Минашвили по делу Звиада Ратиани решила прибегнуть к максимальному денежному штрафу, который предусмотрен административным кодексом правонарушения по двум статьям «Мелкое хулиганство» и «Сопротивление полиции». В течение 7 дней Ратиани должен заплатить штраф в 2000 лари, что составляет примерно 800 долларов США. Но недовольных сторонников Ратиани, а их было пара десятков писателей, поэтов, общественных деятелей и правозащитников, больше разгневали слова судьи Кетевана Минашвили.
Прямо хочу сказать, что суд принял такое решение с учетом новогодних дней. В противном случае, с учетом характера правонарушений и приложенных к делу материалов, суд прибег бы к административному аресту.
Неслыханным в судебной практике и неэтичным назвала реплику судьи адвоката Радьяни Анна Насрашвили, ведь приобщенные к делу материалы видеокадры МВД отображают фрагменты инцидента Радьяни с полицейскими после задержания. МВД, сославшись на отсутствие видеозаписи нагрудных камер патрульных, не предоставила материал, отображающий инцидент с того момента, как патрульные в ходе полицейского рейда 23 декабря остановили Звиада Радьяни. На предоставленных в суде видеокадрах видно, как изрядно выпивший Радьяни нескончаемо материт вежливых полицейских. Звиад Радьяни после суда заявил, что не в силах был снова смотреть эти кадры.
Это было состояние аффекта, поведение оскорбленного, избитого и униженного человека. Я в третьем лице могу говорить о себе.
Звиад Радьяни намерен обжаловать сегодняшнее решение суда. Циничными и не выдерживающим никакой критики назвали коллеги Радьяни вердикт судьи. Писатель Лаша Бугадзе считает, что судья защищает насильственную систему.
Здесь мы имеем, мягко говоря, неадекватность судьи и цинизм. Опять в наручниках подвергшегося шантажу человека вывели, будто виноватого.
Решением судьи довольным остался представитель МВД Бека Дочвери.
Как видно, суд принял снисходительное решение с учетом того, что господин Радьяни фактически признал правонарушение и полностью осознал свою вину на процессе. Что касается его обвинений в адрес полицейских, в прокуратуре идет следствие.
Представитель МВД заявил, что ведомство будет максимально прозрачным и открытым к сотрудничеству по вопросу выявления вины конкретных полицейских. Это лично обещал писателям накануне сам министр МВД Георгий Кахария. Возмущенные представители литературных кругов дали ему на этой неделе. В противном случае грозят массовыми акциями протеста. После процесса они направились в ОВГ, чтобы лично выразить недовольство гендиректору Василу Маглаперидзе. Общественный вещатель первым распространил видеокадры МВД об инциденте со Звиадом Радьяни. Василу Маглаперидзе с утра пришлось выслушивать нелестные слова в адрес этого решения на заседании попечительского совета ОВГ. По словам Маглаперидзе, он полностью берет на себя ответственность, считая, что эти видеокадры должна была увидеть общественность, чтобы узнать правду. А еще он уточнил, что и другие телекомпании пустили данный материал.
У нас вообще низкий уровень просмотров, а некоторые представители вывели все так, что якобы мы только пустили в эфир и растиражировали эти кадры. Это просто не соответствует правде.
Это не оправдывает ОВГ, ответила член попечительского совета Кетим Схиладзе. Попечительский совет общественного вещателя постановил, что сюжет о Звиаде Радьяни, снятый МВД, неприемлем. Он не соответствует стандартам ОВГ и призвал дирекцию впредь не допускать такие ошибки. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Блокированный Транскам без связи и воды. Когда будет проложена резервная линия энергоснабжения? Референдум о вхождении в состав России откладывается на неопределенный срок, и мотивация отсрочки несколько непонятна. Вернутся ли украденные чиновниками деньги в казну, как того требует Анатолий Бибилов? Подводим итоги Юго-Осетинской недели с Муратом Гукимуховым.
Неделя началась с чрезвычайной ситуации. Из-за обильных снегопадов и схода лавин завалило Транскам, единственную транспортную артерию, соединяющую республику с Россией. Обильные снегопады вызвали аварию на линии электропередач Зармак-Северный портал ЦАУ мощностью 110 кВт, через которую поступает в республику вся электроэнергия. Причем разрыв произошел в Замакском ущелье в труднодоступном месте, поэтому энергетикам в ликвидации последствий аварии оказывала помощь МЧС. Стихия повредила и Замакский водозабор. Из-за обильного мокрого снега и дождя он загрязнился. И городские власти приняли решение его перекрыть, поэтому в некоторых районах ощущалась нехватка воды. Без подзарядки один за другим стали выключаться мобильные телефоны. Многие люди остались без связи. Чрезвычайная ситуация продолжалась четверо суток. Именно столько времени понадобилось для ликвидации всех последствий снегопада. Эти события актуализировали тему строительства резервной линии энергоснабжения республики, говорит югоостинский эксперт Алан Джусоев.
Решение о том, что резервная линия должна быть, было принято еще в 2009 году. В 2010 году на это были выделены деньги, но в связи с планируемым ремонтом тоннеля это все отложилось, опоры поставили, там на повороте в Жумахское ущелье практически подстанцию подготовили. То есть сейчас вот этот кабель проложат.
Это она висеть будет или она на земле будет лежать?
Не, она будет по тоннелю идти, а потом будет висеть.
Уже в безопасном месте будет висеть?
Конечно, вдоль дороги.
Кроме того, по информации пресс-службы югосетинского правительства, Россия выделяет Южной Осетии газогенератор мощностью 25 мегаватт, который также будет обеспечивать республику электроэнергией в случае аварии на ЛЭП. Еще одна новость уходящей недели. Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России, который в 2016 году по совместному решению в ту пору спикера парламента Анатолия Бибилова и президента Леонида Кибилова должен был пройти вскоре после выборов президента, откладывается на неопределенный срок. Об этом Анатолий Бибилов заявил вчера, 28 декабря, на своей итоговой пресс-конференции. Анатолий Бибилов так объяснил причины отмены референдума. Цитирую. «Сегодня, когда у нас есть ДНР и ЛНР, которые фактически находятся в той же ситуации, что и некогда Южная Осетия, и когда мы единственная республика, которая их признала и помогает им, с нашей стороны этот шаг, я считаю, будет предательством». Конец цитаты. Очевидно, что мотивация явно притянута. Южная Осетия хоть и является значимым транзитером российской помощи Донбассу, но она не единственный канал помощи. Если гипотетически представить, что Южная Осетия стала субъектом России, то Донбасс без помощи не останется. Дело в другом. Вопрос о вхождении пора снимать с югосетинской повестки дня. В 2014 году под этим лозунгом партия «Единая Осетия» во главе с Анатолием Бибиловым заняла больше половины мест в парламенте. А спустя два года сам Анатолий Ильич выиграл президентские выборы. То есть тема присоединения, причем в ближайшей перспективе, занимала центральное место внутриполитического югосетинского дискурса на протяжении почти трех лет. Теперь невозможность сдержать это обещание в ближайшей перспективе может сработать против «Единой Осетии» уже на следующих парламентских выборах. Партию могут обвинить в обмане избирателя. Если вопрос не имеет решения, его в любом случае надо снимать с повестки. И время перед новогодними каникулами для этого самое удачное, считает российский политолог Владимир Новиков.
Изначально вопрос о вхождении Южной Осетии в Российскую Федерацию был политически нерешаем. Потому что есть концепция внешней политики России, в которой четко говорится, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми, чей суверенитет поддерживается Россией. Кстати, вопрос вхождения в Россию, он был спорным внутри республики, и сейчас совершенно очевидно всем, что на сегодняшнем этапе этот вопрос не решаем. Политически нет механизмов и предпосылок для того, чтобы вопрос был решен. А то, как это было мотивировано, но это уже другой вопрос.
Интересное замечание. Вопрос был изначально не решаем, что не мешало ему быть самой обсуждаемой темой в республике на протяжении трех лет. Это вообще такая особенность югосетинского внутриполитического дискурса. Вдруг ни с того ни с сего все начинают рубиться вокруг какой-то несбыточности. Помните историю с проектом нового интеграционного договора с Россией? Три месяца шли скандальные обсуждения проекта документа. Чего только тогда не было, от требований внести какие-то новые пункты до взаимных обвинений в предательстве. Но при этом никто не удосужился проверить пункты и предложения на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации. Хотя, казалось бы, это элементарно. Например, доп. Соглашения в военной сфере. Помните, звучали требования, чтобы военнослужащие Южной Осетии входили бы в состав российской армии отдельными подразделениями, чтобы в случае каких-либо изменений в политике России, они могли бы из российской армии также отдельными боеспособными подразделениями выйти. Эти уточнения внесли в проект, но при этом никто не удосужился прочитать российский федеральный закон номер 61 об обороне. В частности, статью 12. Пункт 1 этой статьи гласит, цитирую, личный состав вооруженных сил Российской Федерации включает военнослужащих и гражданских лиц персонала вооруженных сил Российской Федерации. Конец цитаты. То есть не предусмотрено законом в составе российской армии никакие иностранные или туземные формирования. А значит, вопрос этот можно было закрыть уже тогда, на этапе обсуждения проекта. Вместо этого, когда в итоговом документе доп. Соглашения в военной сфере этого пункта не оказалось, опять начались упреки в предательстве. Вот такая особенность дискурса. При этом в республике хватает образованных людей, которые все это видели, понимали и могли бы провести разъяснительную работу. Но то ли они предпочитают помалкивать, то ли их никто не слышит. Мне кажется, потому что любой дискус – это площадка, и здесь возможность проявить себя ярким и харизматичным важнее скучных здравомысленных рассуждений, как это было в случае с референдумом о вхождении в состав России. Еще одна особенность местного дискуса – он затихает так же внезапно, как и возникает. 27 декабря замглавы российского МИДа Григорий Карасин выразил озабоченность по поводу того, что в Грузии, цитирую, полным ходом развивается военная инфраструктура НАТО. Планируются поставки Тбилиси новейших систем вооружений, французских систем ПВО и американских противотанковых ракетных комплексов. А США приступают к программе боевой подготовки грузинских военнослужащих. Конец цитаты. Карасин также указал как тревожный признак уклонение Грузии от подписания с Абхазией и Южной Осетией соглашений о неприменении силы. И заявил, что Россия не оставит Сухум-Цхинвал перед лицом возможной агрессии со стороны Грузии и призывает западных союзников в Тбилиси подумать о возможных последствиях милитаризации страны. Вопрос, что это было? Стандартная реакция на военное сотрудничество соседей с НАТО или сигнал о реальной угрозе конфликта? По мнению российского политолога, военного эксперта Александра Гольца, нет причин сгущать краски.
Я не думаю, что Россия всерьез обеспокоена военными последствиями вот этих поставок французских и американских вооружений в Грузии. Но все-таки более или менее понятно, что в нынешней ситуации нынешнее грузинское руководство вряд ли решится на какие-то военные действия и так далее. Я также не думаю, что возможен какой-то материальный ответ. То есть наращивание группировки Южной Осетии и Абхазии. По той простой причине, что, в общем-то, России приходится действовать на нескольких фронтах одновременно, и очевидным образом физически людей не хватает. Особенно в условиях, когда центр российской военной активности перемещается на Запад.
Вот такие итоги недели. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Недавно на нескольких российских интернет-сайтах появились публикации, описывающие инцидент на погранпосту ПСОУ с россиянином Александром Рыкшиным, которого якобы избили сотрудники погранслужбы самопровозглашенной Республики Абхазия. Зачем абхазские пограничники заставляют приехавших затариться в дьюти-фри на ПСОУ россиян всенепременно проходить паспортный контроль на абхазской стороне? Говорят, так положено, чтобы человек не пропал между российским и абхазским постами. Некоторых российских туристов такая ситуация не устраивает, как и случилось с гражданином Рыкшиным. По его следам отправился наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Что за бред? Такова была реакция моя и моих знакомых в Абхазии, прочитавших интернет-информацию в российских и грузинских СМИ и сайтах, одна из которых была заглавлена так. Альпинист Александр Рыкшин рассказал в Facebook об избиении абхазскими пограничниками на границе. Автор поста перешел в российский погранпункт Адлер на границе с Абхазией, мост через реку Псоу, направляясь отовариваться в магазин беспошлинной торговли, и дальше с ним приключилось, по его словам, вот что. При выходе с моста через Псоу поворачиваю в сторону магазина Duty Free, позади слышу крик: «Куда идешь?» Мол, прямо иди. Я оборачиваюсь, ко мне уже бегут двое абхазских пограничников, что дежурят на углу в будке на выходе с моста. Конец цитаты. Затем, продолжает он, произошел разговор. Пограничники пытались заставить его проследовать к абхазскому пропускному пункту и зайти на территорию Абхазии. После его категорического отказа оба пограничника попытались силой тащить сопротивляющегося россиянина к паспортному контролю. В этот момент подбежали еще трое абхазских военнослужащих и стали избивать Рыкшина ногами и руками. В общем, ему удалось вырваться и убежать обратно к российскому погранпункту. Российские пограничники пояснили, что сделать в этой ситуации ничего не могут, и россиянину придется писать заявление в МИД и ФСБ, а также обращаться в СМИ. В одной из интернет-публикаций я встретил уточнение, что Александр, сын известного уральского путешественника Владимира Рыкшина, в другой, что сейчас находится в Красной Поляне. И вот я сижу в кабинете начальника погранотряда Республики Абхазия полковника Надара Чичкиани, но из его слов представала совсем другая картина. Произошедшего. Прежде всего, Надар Георгиевич заявил, если человек пересек один погранпост на государственной границе, то должен пересечь и другой. На абхазском посту установлены видеорегистраторы, и количество пересекших оба поста должно совпадать. При этом нет никакой нейтральной полосы, и магазины беспошлинной торговли находятся на территории Абхазии. Никто из пограничников, по его словам, Рыкшина не бил. Просто в какой-то момент, когда слова перестали действовать, его взяли под руки и пытались довести до абхазского погранпункта в принудительном порядке, а он начал вырываться. Надара Чичхиани при этом задело поведение российских коллег на границе. Вместо того, чтобы объяснить Рыкшину, что он должен должен был подчиниться законным требованиям абхазских пограничников, они стали советовать ему обратиться с заявлениями в российские госструктуры и СМИ. «Хорошо, — сказал я, — но почему бы таким туристам не объяснять там, на месте, в чем дело? Понимаю, что не все пограничники на посту обладают умением доходчиво и вежливо объяснять, но тогда можно установить в этом месте стенд, на котором все было бы обстоятельно разъяснено. Стенд тоже не помешает, — отозвался Чичхиани, — но я уже предпринял другие меры, более надежные. Проход от моста до абхазского погранпоста будет отгорожен от магазинов беспошлинной торговли забором, и попасть в них можно будет, только пройдя этот погранпост с абхазской стороны. Так все магазины беспошлинной торговли в мире работают, чтобы в них отоваривались люди, покидающие страну». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А теперь послушайте региональные новости. Состояние здоровья раненого в голову в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего Тимерлана Мачаликашвили ухудшилось. Как сообщил в беседе с Интерпресс Ньюс врач многопрофильной клинической больницы Архангела Михаила Заза Лурсманашвили, пациент остается на искусственной вентиляции легких. В результате проведенных исследований выяснилось, что целый ряд параметров ухудшился. Пациент остается на искусственном дыхании под лечебным наркозом. Поддерживать параметры давления не удается при помощи специальных медикаментов, сообщил Заза Лурсманашвили. Тимерлан Мачаликашвили был ранен в голову во время спецоперации. Его прооперировали в Тылавской реферальной больнице, а позже перевезли в Тбилиси. В ходе спецоперации были задержаны четыре человека. Все они обвиняются в связи и помощи лицам, нейтрализованным в ходе спецоперации на улице Монаха Габриэла в Тбилиси. По информации аналитика издания «Квирис Палитра» Нино Бурчуладзе, в Тылаве накануне состоялась встреча представителей СГБ и членов Совета старейшин Панкиси. Беседа коснулась деталей спецоперации в Панкиси, проведенной 26 декабря. Членам Совета старейшин представили информацию о связях задержанных лиц с членами группы Чатаева. Также заверили, что следствие будет проведено объективно, сообщает Бурчуладзе. Протестная акция под слоганом «Смерти людей должны завершиться» прошла сегодня у здания парламента в центре Тбилиси. Гражданские активисты собрались для того, чтобы потребовать от властей страны принятия законодательных мер для защиты здоровья людей, чья работа сопряжена с опасностью для жизни. Законопроект о безопасности труда, предполагающий ужесточение правил безопасности на рабочих местах и внедрение специального механизма контроля, был разработан правительством Грузии и поступил в парламент еще в начале лета, сообщает агентство «Новости Грузия». Законодатели отложили принятие законопроекта после его рассмотрения в первом чтении. Самая большая трагедия – это то, что в течение 10 последних лет на рабочих местах мы потеряли до 500 рабочих. По тем же показателям еще 800 были покалечены. Это не просто отдельные цифры. В этих ужасных данных трагедии семей и человеческих судеб. И сегодня на рабочих местах продолжают погибать люди, большинство из которых за минимальные зарплаты соглашаются на тяжелейшие условия с трудовой эксплуатацией, неоплачиваемой сверхурочной работой и минимальными социальными гарантиями, приводит слова Лаши Месхи издания «Нет-газети». Митингующие считают, что власти должны принять соответствующие законодательные поправки и создать эффективную систему расследования смертей рабочих. Вы слушали региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
У микрофона Катерина Прокофьева. Сегодня 30 декабря. Продолжаем нашу субботнюю программу. С приближением Нового года в Грузии становится актуальной тема пиротехники. Ночной шум, травматизм, особенно среди детей и прочие неудобства. Несмотря на то, что в этом году в Грузии принят закон, регулирующий уровень шума в ночные часы, по признанию специалистов, он не работает. Далее Ираклий Орагвелидзе.
В преддверии Нового года, как всегда, все чаще случаи травм, вызванных применением пиротехники. Наиболее тяжелый случай произошел позавчера в Батуми. 7-летнему ребенку взрывом петарды оторвало 3 пальца. До сих пор не существует официальной статистики пострадавших от пиротехнических взрывов, так как они поступают в различные медицинские учреждения – ожоговые, офтальмологические, травматологические. По приблизительным неофициальным данным, пострадавших уже не менее 300 человек, говорит директор Тбилисского ожогового центра Гуга Кашибадзе.
Только сегодня поступило 5 пациентов, один из них ребенок 4 лет, остальные в возрасте 8-9 лет. У одного ожог лица, у остальных ожоги конечностей. К счастью, обошлось без стационарного лечения. В прошлые новогодние праздники к нам поступили 79 человек. В 4 случаях потребовалось хирургическое вмешательство.
Специалист настоятельно советует соблюдать меры предосторожности при обращении с петардами и фейерверками.
Я против запрета продажи пиротехники, так как ожог банально можно получить и играя со спичками. Я бы советовал читать инструкцию предварительно. Там всегда указан радиус действия от 2 до 20 метров. А у нас подвыпившие граждане запускают петарды из рук. Некоторые даже ухитряются запускать их внутри квартир. Поэтому неудивительно большое количество травм рук и лица. Напомню, что все без исключения пиротехнические средства содержат заряд, способный нанести травму различной степени тяжести.
Медицинский эксперт Серго Чехладзе тоже считает, что одними запретами проблемы не решить. Однако на первом этапе можно хотя бы ограничить продажу взрывчатых веществ несовершеннолетним.
Мы стремимся в Европу и при этом хотим по каждому торжественному случаю палить в небо из всех калибров. А в Европе в этом отношении действуют жесткие ограничения. Вне рождественских и новогодних праздников вы не услышите громких хлопков в ночные часы, что в Тбилиси является нормой и традицией. А ведь у нас есть прекрасный закон, который определяет штраф за превышение уровня шума в ночные часы. Но он банально не работает, как и многие другие. Я бы пошел по пути повышения таможенных сборов на ввоз пиротехники, что резко поднимет ее стоимость. В конце концов, мы либо ограничим опасный бизнес, либо и впредь будем расплачиваться нервами и здоровьем наших сограждан.
Необходимо подчеркнуть, что в последние дни власти предприняли меры, направленные на ограничение бесконтрольного применения пиротехники, в том числе обыски учащихся школ. Сегодня МВД Грузии распространил временное постановление, согласно которому с 9 вечера 31 декабря до 11 вечера 2 января снимается запрет на превышение шума в ночные часы. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия подписал указ о профессиональном парламенте, который вступит в силу уже в первый день Нового года. На сессии парламента вчера спикер Петр Гасиев объявил, что на содержание профессионального парламента из госбюджета выделяется 13 миллионов рублей. Народным избранникам пообещали заработную плату в размере 35 тысяч рублей. Продолжает тему Жанна Тарханова.
Председатель Народной партии депутат парламента Александр Плиев объясняет, что ротация депутатов произойдет в соответствии с законами о статусе депутата и о выборах, говорит Александр Плиев.
Изначально есть закон о депутате, о статусе депутата и о выборах. Если добровольно человек выбирает, если он добровольно отказывается от работы в исполнительной власти, то он становится депутатом. Если нет, то он переходит в исполнительную власть и отдает свой мандат депутата, отдает последующему, кто идет по списку. Но это же механизм идет, и механизмом воспользовалась, и мы воспользовались, и воспользовалась Единая Осетия этим механизмом.
Инициатором принятия этого закона еще в 2016 году выступила партия парламентского большинства «Единая Осетия», а сам Анатолий Бибилов, будучи спикером парламента, лоббировал этот закон и выступал за реформирование законодательного органа власти. Тогда «Единая Осетия» не нашла поддержки со стороны парламентского меньшинства, и президент Леонид Тибилов не стал подписывать этот указ. Партии «Единство народа» и «НХАС», так же как и Леонид Тибилов, не были категорически против этого законопроекта, однако мнения расходились по срокам перехода депутатов на профессиональную основу работы. И вот теперь уже в ранге президента Бибилов подписал долгожданный закон. Теперь депутаты парламента, совмещавшие работу в законодательной власти с исполнительной, вынуждены определиться – сдать депутатский мандат или сохранить чиновничье кресло. Лидер парламентской партии «Единство народа», депутат парламента Владимир Келихсаев, не был согласен с законопроектом, поскольку в 2016 году был совместителем, возглавлял администрацию Дзаусского района Южной Осетии. После смены власти Анатолий Бибилов уволил Келихсаева с должности главы администрации района.
Ну да, тогда мы спорили, значит, о профессиональном парламенте. И Анатолий тогда хотел, чтобы в 2017 году мы уже начали работать. А мы просили, чтобы профессиональный парламент был, но чтобы в следующем создали, чтобы она заработала. Ставили на своем. И вот они сегодня уже вынесли, что в 2017 году, в январе, уже будет профессиональный парламент.
Говорит Владимир Келихсаев. Александр Плиев полагает, что депутатскому корпусу парламента масштабное обновление не грозит.
Перестройка только произойдет в основном в самой Единой Осетии, потому что там у них несколько человек, которые работают в исполнительной власти. Только что вошли в исполнительную власть.
Владимир Келихсаев заявил «Эху Кавказа», что все депутаты из «Единства народа» продолжат трудиться в парламенте. Совместителем оставался только один депутат – первый заместитель министра здравоохранения Южной Осетии Агунда Плиева.
Но если вот так взять, то Агунда Плиева, она ведь замминистра здравоохранения. Мы сегодня этот вопрос уже обсуждали вместе, и она готова оставить место замминистра, но тоже остаться депутатом. Вторым был я, но они успели меня снять. Ну, конечно, они так хотели, чтобы оставили завтра, ну, район, чтобы я оставил. От этого и добивались.
Говорит Владимир Келихсаев. Какие цели ставит спикер перед профессиональным парламентом и над какими законами предстоит работать в 2018 году, мне выяснить не удалось. Петр Гасиев был недоступен для комментариев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вернется ли Южная Осетия к системе воинского резерва? Одно из достижений уходящего года – борьба с незаконной разработкой недр. Налажена система водоснабжения трех сел и райцентра ДЗАУ. Все это в обзоре Юго-Осетинской прессы, который читает Зарина Санакоева.
Конечно же, российские войска являются гарантом безопасности нашей страны, но полагаться только на нашего военного союзника было бы несправедливо. В конце концов, нашу обороноспособность должны обеспечивать юго-осетинские вооруженные силы. Да и опыт прошлых лет убеждает нас в том, что думать надо о всех возможных вариантах изменения геополитической ситуации, пишет газета «Республика» в статье, обращаясь к теме необходимости возвращения к системе резерва. За государственной границей находится страна, которая не собирается мириться с нашей независимостью, подчеркивает издание. Ведь спор с соседями состоит не только в несогласии по поводу границ, сколько в неприятии Тбилиси самого факта существования Республики Южная Осетия. Поэтому при любом удобном случае грузинские власти не упустят возможности решить проблему Южной Осетии силовым путем. Один из факторов безопасности республики – создание системы резервной службы. И здесь автор предлагает изучить опыт Израиля, а также заниматься подготовкой резервистов со школьной скамьи. Информационное агентство «Южная Осетия» сегодня публикует интервью с председателем Комитета по геологии, экологии и природопользованию республики Балаби Стаутом. Одно из главных достижений истекшего года – это то, что в ходе рейдов и проверок была пресечена незаконная разработка недр, рассказал Балаби Стаутом. Он также рассказал, что руководство комитета уже несколько раз ставило вопрос перед вышестоящими инстанциями о дробильных установках, которые располагаются на берегу реки. «Мы объяснили, что необходимо перенести установки с берега реки, потому что у нас на исходе этот материал. Было бы неплохо, если бы строители перешли на горную породу андезит. Это позволит очистить наши воды», – цитирует Балаби Стаута агентство. Что же касается борьбы с браконьерами, работа в плане борьбы с различными правонарушениями немного упростилась. Раньше такие браконьеры не так боялись властей, но сейчас, после подключения к нашей деятельности Генеральной прокуратуры, мы стали работать намного эффективнее, – сказал Бестаута. На прошедшей неделе главы администрации всех четырех районов республики провели общую пресс-конференцию в Госкомитете информации и печати. О мероприятии пишет информационное агентство РИС. Глава администрации Цхинвальского района Алан Плиев рассказал о налаживании дорожного сообщения между населенными пунктами Арцио и Гром, а также проведена дорога в село Вилда. Кроме того, была решена проблема водоснабжения трех сел. Строительство дороги и водоснабжения также в центре внимания и остальных глав администрации. Например, глава администрации Идзавского района Урузмаг Маккоев рассказал, что впервые за все время налажено круглосуточное водоснабжение районного центра Дзау. Главным достижением Ленингорского района его глава Филипп Хачеров назвал налаживание работы ЖКХ. Предприятие было абсолютно недееспособным. «Вся спецтехника была и неисправна. Мы заменили руководство, провели там реорганизацию, восстановили технику. И в настоящее время ЖКХ способна выполнить поставленные на него задачи», – подчеркнул Хачеров. Зарина Станакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Был ли обмен лукаво на ожиба между Абхазией и Грузией равноценным? Почему внезапно предложено объявление вотума недоверия Хаджимба? И нельзя ли было с этим повременить до окончания новогодних каникул? На что расчет? Подводим итоги абхазской недели с Эзидой Чани.
Последняя неделя уходящего Нового года оказалась для Абхазии достаточно скандальной. Гнев пользователей соцсетей вызвала информация об акте доброй воли абхазской стороны, передавшей грузинской стороне осужденного за терроризм в Абхазии Георгия Лукава. Добрая воля вызвала диаметрально противоположную реакцию в Абхазии и Грузии. Пока в Грузии рукоплескали решению де-факто властей, в Абхазии власть обвиняли в предательстве национальных интересов. Причина столь категоричной позиции абхазской общественности связана с тем, что Георгий Лукава входил в состав грузинского террористического формирования, действовавшего в приграничном с Грузией районе Абхазии. В обвинительном заключении Верховного суда Абхазии, вынесшего приговор Лукава, содержится страшное описание убийств сотрудников правоохранительных органов Абхазии, абхазов, грузин, сотрудничавших с властями Абхазии, похищение 11 мирных жителей и так далее. Официальный комментарий, который распространила СГБ после взрыва возмущения в обществе, на мой взгляд, не проливает свет на причины освобождения преступника. Передача Георгия Лукава является составной частью процесса обмена заключенными, активная фаза которого имела место в марте 2016 года, говорится в нем. Речь идет о грузино-абхазских переговорах в рамках МПРИ, механизм по предотвращению инцидентов и реагированию на них, на котором и принимаются решения об обмене. Вопрос освобождения Георгия Лукава грузинская сторона считала для себя приоритетным, и к его выдаче власти Абхазии были готовы уже в феврале 2017 года. года, когда был подписан указ о его помиловании. Однако вряд ли это решение стоит расценивать как акт доброй воли. По моей информации, власти Грузии в обмен на Лукава выдали Абхазии Роланда Жиба, который был объявлен в розыск в январе 2017 года после убийства в Сухуми Беслана Квициния. Вот скромная официальная информация о задержании Жиба, который после совершения преступления скрылся на территории Грузии. 5 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы государственной безопасности задержан гражданин Абхазии Жиба Роланд Капитонович, 1983 года рождения, находившийся в розыске и подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии, задержанный водворен в следственный изолятор. Ни место задержания, ни каких-либо других данных в заявлении не содержится. Однако, по информации источников, Жиба был задержан грузинскими правоохранительными органами и передан СКБ Абхазии. Передача подозреваемого в умышленном убийстве состоялась на границе между Абхазией и Грузией, на мосту Ингур. Понятно, что по политическим причинам Грузия не хотела обнародовать факт сотрудничества с правоохранительными органами Абхазии, ведь его можно расценить и как фактическое признание юрисдикции Абхазии. Поэтому стороны заключили договоренность о неразглашении информации о достигнутых договоренностях, согласно которым Грузия взяла на себя обязательство выдавать всех преступников, которые скрываются на ее территории, от абхазского правосудия в обмен на добрую волю абхазских правоохранителей в отношении граждан Грузии. Теперь налицо факт, обмен убийцами состоялся. Насколько он адекватен, это уже другой вопрос. Как, впрочем, и то, будет ли Тбилиси после оглашения информации соблюдать договоренность о выдаче и других абхазских преступников, окопавшихся в Грузии. А теперь о втором скандале последней недели уходящего года. Резонанс в обществе вызвало и последнее заседание сессии парламента, на котором ряд депутатов потребовали внести в повестку дня вопрос о вотуме недоверия главе правительства. Вынесение этого вопроса на обсуждение стало неожиданностью не только для общественности, в этом году уже не ждавшей от политиков ничего экстравагантного, но и для многих других депутатов и для правительства. Конечно, смысл в предложении депутата Ильи Гуния был, но осталось непонятным, почему такой серьезный вопрос поднимается без учета правовых особенностей внесения вопроса о вотуме недоверия правительству. И насколько логично было ставить вопрос о вотуме недоверия премьеру, проголосовав за бюджет страны, представленный Кабмином. Я уже не говорю о непонятной спешке. Неужели проблемы столь остры, что их нельзя было отложить до окончания новогодних каникул? Интересно еще и то, что провластные оппозиционные депутаты выступили в тандеме и хоть не набрали необходимого количества голосов, но результат впечатлил. 16 за отставку. И это уже не просто проба пера. Это тема, с которой, видимо, и начнется 2018 год. С наступающим! Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос, зрасхад, хасос,
зрасхад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Абхазское общество негативно отреагировало на выдачу грузинской стороне Георгия Лукава, осужденного на 20 лет лишения свободы за особо тяжкие преступления на территории самопровозглашенной республики. В частности, лидер партии Айнар Тенгиз Джопуа заявил, что решение об освобождении Лукава принято с нарушением норм уголовно-процессуального права Абхазии и заявил о намерении обратиться в прокуратуру, продолжает Анаит Гагарян.
Информация о том, что Георгий Лукава освобожден из дранской тюрьмы и передан грузинской стороне, появилась в грузинских источниках 25 декабря. Сразу после этого в абхазском сегменте социальной сети Facebook развернулась дискуссия. Люди возмущались тем, что помилован человек, который совершал страшные преступления на территории Абхазии и отличался особой жестокостью. При этом власти не посчитали нужным объяснить причину помилования Лукава. В ответ на просьбу прокомментировать обсудить ситуацию, пресс-секретарь Верховного суда Республики Абхазия Ивана Джопуа сообщила «Эху Кавказа».
25 сентября 2013 года Верховным судом Республики Абхазия был вынесен обвинительный приговор в отношении Георгия Лукава. 4 июня 1966 года рождения, уроженца и жителя села Баркяб Калского района Абхазии. В соответствии с приговором Георгий Лукава был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 203, трех эпизодов преступления по пунктам 3, 4 и 6 статьи 104 в редакции Уголовного кодекса Республики Абхазия 1993 года и по пункту А, части 3, 119 действующего Уголовного кодекса Республики Абхазия. То есть в руководстве устойчивой вооруженной банды в целях нападения на граждан, в умышленных убийствах должностных лиц государственных органов Республики Абхазия в связи с исполнением им служебных обязанностей, имевших место в период с 93 по 94 годы.
Лукава было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 225 тысяч рублей. Срок наказания Георгия Лукава по приговору исчисляется с 11 мая 2012 года, с момента фактического задержания. Указанный приговор не обжаловался в кассационном и надзорном порядке и вступил в законную силу 5 октября 2013 года. Никакой информации об освобождении Лукава в Верховном суде не предоставили. Попытка узнать причины выдачи преступника грузинской стороне была предпринята 26 декабря в ходе итоговой пресс-конференции министра иностранных дел Даура Кове. Редактор нужной газеты Изида Чаня спросила у министра, что это за жест доброй воли выпускать убийц. Даур Кове пояснил, что подобного рода вопросы в период, пока он работает, не обсуждались на женевских дискуссиях. Он предположил.
Возможно, эти вопросы ранее обсуждались, но при мне такие вопросы не обсуждались. Что касается непосредственно вот этой темы, этого случая, который произошел вчера, я думаю, что в ближайшее время у нас будет комментарий, где разъяснят, как и почему был отпущен Лукава. Могу только сказать, что это продолжение той истории, которая была связана с обменом четверых ребят, которые были переданы. И в тот период Георгий Лукав, он также находился в списке тех людей, которых должны были обменять. Но по каким-то причинам в тот период его обмен не смог состояться. И состоялся он сейчас. То есть это вот связано именно с той ситуацией.
Напомним, в 2016 году из грузинских тюрем были освобождены четверо граждан Южной Осетии. В обмен указом президента Абхазии Рауля Хаджимба были помилованы 8 граждан Грузии, которые отбывали в Республике Абхазия различные сроки наказания. В числе совершенных ими преступлений – шпионаж, диверсионно-террористическая деятельность, убийство и похищение людей. 10 марта 2016 года на абхазо-грузинской границе состоялась процедура обмена помилованных граждан Грузии и Южной Осетии. Недавно была еще одна передача грузинского заключенного из Южной Осетии, которую президент республики Анатолий Бибилов объяснил необходимостью оказать содействие возвращению абхазского гражданина из грузинской тюрьмы. Никакой информации об освобождении граждан Абхазии после этого, однако, не поступало. Наоборот, следующим освобожденным оказался тоже грузинский заключенный Георгий Лукава. Предыдущий министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Черегба утверждает, что в бытность главой МИДа он соглашений о выдаче Лукава не заключал. Вот что он написал в социальной сети Facebook. «Ко мне в Женеве обращались с просьбой рассмотреть вопрос о помиловании Лукава и выдаче его Грузии. По приезде связался с нашим СГБ по этому поводу. Выяснилось, что на нем очень тяжкие преступления против наших людей, и помилованию он не подлежит. Вопрос тогда был закрыт. Что сейчас произошло?» Аналогичным вопросом задается и лидер партии Айнар Тингиз Джопуа. Он заявил «Эху Кавказа», что Георгия Лукава нельзя было менять ни при каких обстоятельствах, ни на кого. По его словам, сам срок наказания для Лукава был недостаточным с учетом тех преступлений, которые он совершил. «Я не вижу, не знаю ни одного человека, на которого можно было произвести эквивалентный обмен», подчеркнул Тингиз Джопуа. Политик отметил, что это не только только его мнение, но и мнение многих сотрудников правоохранительных органов, которые долгие годы выполняли задачи в нижней зоне Галского района, в том числе ветеранов правоохранительных органов, и мнение родственников тех, кто погиб. Георгий Лукава имел отношение к группе «Лесные братья», которая занималась долгие годы разведдиверсионной деятельностью на территории Абхазии. Джопуа напомнил, что было большое количество жертв не только со стороны представителей правоохранительных органов Абхазии, сотрудников МВД, госбезопасности, таможенного комитета в нижней зоне Галского района. Лесные братья похищали и убивали и обычных граждан, жителей района. Сам Георгий Лукава известен тем, что истязал людей перед убийством. «Это не обычный криминал, это террорист», заявил Тенгиз Джопуа.
«Долгие годы, из года в год, мы очень хотели задержать этих людей, найти этих людей. Ведь не только сотрудников правоохранительных органов, они заходили в дома к обычных людей, забирали у них орех, терроризировали их, издевались над ними. Это ужас был совершен руками, в том числе, вот этого Георгия Лукава. Но в любом нормальном цивилизованном государстве этот человек должен был понести самое суровое наказание. Никакого помилования быть не должно».
Тенгизу Джопуа непонятен и механизм выдачи Лукава, который не отбыл и половину назначенного ему судом срока. Интересуется Джопуа, на основании каких нормативно-правовых актов, кем было принято решение о выдаче военного преступника и чем оно было мотивировано. Интересуется Джопуа. Партия Айнар намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку. Однако Тенгиз Джопуа сомневается, что общество получит достоверную информацию о том, что на самом деле произошло. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.